Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем вас, друзья, как всегда, с пожеланиями комфортного, замечательного, неповторимого доброго дня и крепкого здоровья. Делаем акцент на этом, потому что в очередной раз в нашей медицинской программе мы будем говорить о профилактике, о сезонной профилактике. Но если за окном тополиный пух, помните, жара, июнь там и так далее. В данном случае мы оттолкнемся от таких тем. Лето, жара, вода, кондиционер, море и все, что связано с патологией лор-органов. Наверное, многие из вас уже догадались, что будем речь сегодня вести о профилактике лор-заболеваний с нашим постоянным консультантом, экспертом, врач-оториноларинголог высшей категории, член Ассоциации оториноларингологов России. А теперь с удовольствием представляю как заслуженного врача Республики Крым Сергей Чернышенко в нашей студии. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Приветствуем вас, поздравляем с высоким званием.
Спасибо.
Я думаю, что это оценка очень правильная нашего Государственного совета, но и маленькая, наверное, доля наших эфиров в этом высоком звании тоже есть, потому что мы регулярно с вами даем очень правильные и необходимые консультации.
Однозначно, да. И ваши эфиры позволяют мне дальше развиваться,
вот,
учиться.
Вот, развивайтесь, да, и дальше нет предела совершенству. Да. Ну и вообще для вас нынешний год, он знаковый, не только по поводу присвоения высокого звания заслуженного врача Республики Крым, но и 40-летия выпуска.
Да, это приятная дата. И причем 40-летие совпало, встреча выпускников совпало с датой выдачи диплома 27 июня.
День в день, да.
Вот поэтому так получилось такое вот очень удачное совпадение.
А есть на вашем выпуске специалист? Лор.
В Крыму нет.
Так.
За пределами Крыма были, на территории сопредельных государств, да. Но в этот раз встреча была
Поступая в наш медицинский институт, вы же не думали, что в это направление потом пойдете трудиться?
Я планировал поступать в медицинский институт и быть только отоларингологом.
Уже?
Когда было распределение...
Со времен абитуры,
да, после шестого курса, после шестого курса, меня спросили, где вы хотите остаться, в Симферополе, либо где-то за пределами Симферополя поехать. Если в Симферополе, то вот профессия нарколог. Я говорю, нет, я хочу только быть отоларингологом. Тогда вы поедете в город Николаев.
Ну, так и получилось?
Я проработал там 4 года. Прекрасно. Учеба, прекрасная атмосфера, прекрасные врачи, специалисты с огромнейшим опытом. Мне повезло с учителями в моей жизни. Я им очень благодарен. Многие, к сожалению, там на небесах, но я стараюсь их не обмануть их ожидания.
Да, это действительно так. И вот вы сказали о распределении, а сейчас мы говорим о кадровых проблемах в медицине, в том числе и в нашей медицине. И я помню эти времена, когда, как мы называли, покупатели сидели в коридоре и ждали окончания выпускных экзаменов государственных, и тут же предлагали на перебой те или иные условия для работы. И у нас тогда был даже выбор некоторый, вот о чем вот вы говорите сейчас. Хотелось бы, чтобы вернулись эти события, и также мы были востребованы во всех регионах нашей Республики Крым. Ну, вот такая прелюдия, она актуальна для наших встреч, постоянных встреч с Сергеем Владимировичем. Ну, а я обозначил некоторыми фразами: лето, жара, вода, кондиционер, море. Ну что, причины в этом многих заболеваний лор-органов?
Однозначно, мы каждый год с вами проводим вот такие
летние
встречи, и каждый раз мы делаем акценты, что, да, с одной стороны, и польза, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья, да, с другой стороны, избыток воды, избыток солнца и холодного воздуха отражается на нашем здоровье. И существуют даже такие названия, да, некоторых болезней, как, допустим, ухо-ныряльщика.
Ухо-пловца.
Да, ухо-пловца, да. Ухо-ныряльщика, да. То есть, что это такое? Ну, вот, бесконечно ныряние по 2-3 часа на определенную глубину вызывает частое раздражение кожи слухового прохода, причем особенно это в детском возрасте, когда детям все равно, в какой воде нырять, в чистой, не очень чистой. Да. И затем длительное нахождение воды в слуховом проходе при определенных обстоятельствах, при наличии там серных пробок, при наличии узкого слухового прохода анатомически, это вызывает раздражение кожи, развитие наружного отита, и это приводит потом к воспалению. Особенно если мы пытаемся активно в кавычках, активно очистить ухо от воды, пытаемся ватными палочками активно протереть ухо, это вызывает раздражение дополнительной кожи и вызывает продолжение вот этого воспалительного процесса.
Ну, то есть бактерии вместе с этой водой попадают, да, и да, дальше, да, начинают, да, творить
начинается
чудеса.
Начинается воспаление и кожи слухопрохода, развивается средний отит в дальнейшем, если есть предрасполагающие факторы, такие как аденоиды, искривление носовой перегородки, полипы в носу. Все это приводит к тому, что вода, попадая через нос, слуховую трубу и барабанную полость, задерживается и вызывает развитие среднего уже отита. Еще более серьезные болезни по сравнению с наружным отитом. И тут уже требуется, безусловно, активная консультация лор-врача и активное лечение.
Так что на шапочки будем рекомендовать. Как защитить
не
уши?
Не всегда шапочки помогают, потому что вряд ли шапочка плотно прикроет слуховой проход, если мы ныряем на глубину. Да? Но рекомендуется шапочка, рекомендуется беруши. Если просто не ныряет ребенок или взрослый, можно, если нет беруш, можно взять ватные шарики, смочить маслом, кремом для загара, чем-то жирным, да, и поставить в ухо, чтобы вода в ухо не попадала, если есть уже предвестники какого-то воспалительного процесса.
А традиционные прыжки на ноге с покачиванием головы?
Ну, вот это, да, такая интересная деталь, смотришь, когда на пляже прыгают. Но, опять же, упираемся в анатомию человека. Да. Ухо взрослого и ребенка, наружный слуховой проход, они немножко отличаются анатомически направлением, поэтому, если вода попала в ухо, можно не прыгать на одной ноге. Можно наклониться на ту сторону, где вы ощущаете попадание воды, у взрослого тянуть ушную раковину кзади и кверху, а у ребенка кзади и книзу. И при этом слуховой проход выравнивается, и вода, как из стакана, из уха выливается. То есть ухо, слуховой проход, по сути дела, это стакан. Положили стакан, вода вылилась.
Но если случился уже такой инцидент, и процесс, что называется, пошел, как себя вести?
Если доступна лор-помощь, безусловно, нужно показаться отоленингологу. Если недоступно, ни в коем случае не пытаться с фанатизмом чистить ухо. Не надо ставить никаких фитосвечей, которые почему-то до сих пор продаются в аптечной сети. Непонятно, кто их рекомендует для лечения тех или иных патологических состояний уха. Просто возьмите капли, которые обладают противовоспалительным действием или обезболивающим действием, в аптеке они есть, закапайте до встречи с отоленингологом.
В слуховой проход, к сожалению, попадают и предмет порой, особенно у детей, но и укусы насекомых. Вот мне несколько было случаев, обращались наши пациенты, и надо было принимать экстренные меры.
Ну, да, насекомые летом особенно, да, ищут где-то себе, скажем так, норки, да, да, узкие пространства. Иногда мотыльки, маленькие мушки залетают в уши, в слуховой проход, и при этом их активное движение лапками или крыльями в слуховом проходе вызывает невероятные болевые ощущения. Поэтому задача какая? Обездвижить это насекомое. Опять же, не пытаться ни пинцетами, ни какими-то булавками, ни спичками не пытаться достать. Потому что все наши неконтролируемые манипуляции, они приводят к дополнительному раздражению кожи и дополнительному воспалению. И когда уже после длительных манипуляций приходит пациент к врачу, то уже кожа слухового прохода резко воспалена, слуховой проход сужен. Тогда очень сложно увидеть даже это инородное тело. Поэтому закапать капли, опять же возвращаясь, любые капли. Возьмите
но
в аптеке,
не масло?
Любые капли, которые есть в аптеке, взять, обладающие антисептическим противовоспалительным действием, закапать, и это приведет к тому, что это насекомое в отсутствии воздуха, соответственно, перестанет двигаться. А потом уже обратиться к врачу.
А относительно масла все-таки?
Да, можно и масло использовать, можно то, что под рукой есть. Можно борный спирт использовать, любые капли закапать. Мы же говорим о ситуации экстренной, да?
Конечно.
Не в той ситуации, когда вот мы четко, у нас перед глазами полочка с лекарствами, и мы можем выбрать этот препарат по этому случаю, этот по-другому. Любые капли закапать, но не пытаться самостоятельно вытащить, удалить это инородное тело.
Ну, то есть идеальный вариант обратиться к лор-специалисту.
Однозначно.
Да. Ну, еще, наверное, по уровню пораженности о ринитах мы должны отдельно поговорить, и особенно в летний период, период цветения всевозможного, аллергических ринитов. Я думаю, что и пыль на улицах и прочее, все это может давать такие обострения.
Ну, конечно, да. Вместе с пылью в воздухе находится пыльца различных растений. Мы понимаем, что в Крыму это многоцветие, да, многотравие, и, соответственно, каждое растение пыльца появляется в разные месяцы, поэтому, по сути дела, южные регионы России, они примерно по статистике до 43% населения страдают аллергическими ринитами, бронхитами, там, трахеитами и так далее. Поэтому, если есть у наших пациентов вот такой аллергический сезонный ринит, то необходимо, побывав на улице, в запыленном или запыльцованном, как говорится, помещении или на улице, прийти домой и солевым раствором смыть со слизистой оболочки носа остатки вот этой пыльцы, пыли и так далее. Это предотвратить развитие аллергического процесса.
И избегать контактов с аллергенами, конечно. Ну,
это номер один, если когда, это хотя это сложно. Да, мы все выходим на улицу и оценить ситуацию, насколько это аллерген будет сегодня на вас действовать или завтра, это очень сложно. Поэтому если вы подвержены аллергии, надо орошать нос. Хотя сам и организм работает. Всевышний так создал, что в нашем организме в носу и в пазухах носа в сутки у здорового человека вырабатывается порядка литра жидкости, которая используется нашим организмом для удаления этой аллергенов, пыли, там, бактерий и так далее. То есть вся слизь, которая в носу, и мы просто можем посморкаться даже.
Но наша...
и удалить эту слизь и лишить нос
наша адекватная помощь в этом случае тоже крайне необходима. Но вот когда мы встречаемся с вашими коллегами здесь, мы говорим о любых заболеваниях относительно иммунной системы организма. Вот недавно был Всемирный день борьбы с гепатитами, и Наталья Викторовна Рымаренко у нас была, и говорила о том, что от 20 до 35 бывает процентов, что излечивание вирусного гепатита С происходит на фоне крепкой иммунной системы человека. В данном случае при патологии лор-органов мы можем напоминать нашим слушателям относительно питьевого режима, занятий физической культуры, следить за питанием своим рациональным и так далее.
Нам повезло, мы живем в благодатном краю, где есть все возможности создания хорошего иммунитета. Это и максимальное количество солнечных дней в течение года, это и возможность подышать морским воздухом, это и наличие фруктов и овощей, которые позволяют естественным путем создать уровень микроэлементов и витаминов в организме. И не обязательно покупать поливитамины в аптеке, а достаточно принимать в пищу достаточное количество овощей и фруктов. Кроме того, закаливание, опять же, мы возвращаемся к этой теме, да, но закаливание не значит, что мы весь год сидим в тепле, а потом вдруг лето приходит, 1 июня, мы идем в ледяную воду, прыгаем и начинаем якобы закаливаться. Мы уже говорили в нашей передаче о том, что это должен быть постепенный процесс. И с 1 июня начинать, а в течение года начинать с холодных протираний, обертываний, контрастных ванночек для ступней, для кистей, и только потом переходить к каким-то там обливаниям водой. Это постепенный процесс, но прежде всего это профилактика болезни, да. Если мы знаем, что есть у пациента какие-то анатомические особенности, которые влияют на частоту болезни как-то, гипертрофия аденоидов, искривление носовой перегородки, аллергический ринит, хронический тонзиллит с гипертрофией миндалин, и это все является предрасполагающим фактором для развития болезни, острых либо обострения хронических, то мы должны как минимум два раза в год обращаться к отоларингологу, проводить профилактические курсы лечебные, диагностические мероприятия проводить. И это позволит нам сократить и частоту болезней, и частоту обострения хронических болезней.
Да, вот сегодня мы в очередной раз говорим о профилактике. Друзья, берите на заметку абсолютно простые рекомендации, но они характерны и не только для профилактики лор-заболеваний, но и в целом для здорового образа жизни. Общее понятие воспаления околоносовых пазух, синуситы, да? Ну, наверное, по частоте обращения к вам и вообще за помощью к лор-специалистам, но в лидирующую тройку.
Лидирующую, однозначно. Риниты и синуситы. Синуситы по статистике вообще мировой, но больше 50% патологии во всем мире. Поэтому острый процесс, острый синусит, считается болезнь, которая длится не более 12 недель. А хронический процесс, хронический синусит, это болезнь, которая длится непрерывно больше 12 недель, либо имеет 3-4 обострения в течение года. Поэтому иногда пациенты приходят и говорят, вот у меня хронический гайморит. И когда выясняешь обстоятельства, да, получается, что, в общем-то, не столько гайморит у пациента, сколько хронический ринит, либо аллергический, либо не аллергический, а уже на этом фоне иногда, может быть, раз-два в год у него воспаляются околоносовые пазухи.
А вот как раз о сезонности я и хотел бы, чтобы вы дали рекомендации относительно вот летнего периода.
Ну, летний период – первая задача. Если мы знаем, что у нас есть хронический синусит, однозначно вот эти ныряния часовые пребывание под водой приводит к обострению процесса. Это нахождение напротив кондиционера, когда дует холодный воздух, контрастный, да, на улице 30, в помещении 19. И разница, максимальная разница, которую рекомендуют, ну, 5-7 градусов между уличной температурой и кондиционером. Чтобы кондиционер не дул в лицо, чтобы не было локального переохлаждения. И при наличии аллергического процесса, аллергического ринита, это усугубляет и ускоряет процесс отека ткани, отека слизистой носа, отека слуховой трубы и, соответственно, влияние на и развитие среднего отита, и развитие синусита, и трахеита в том числе.
Ну, давайте, может быть, разберем о пазухах в отдельности. Вот, например, верхняя челюстная – гайморит?
Гайморит. Лобная пазуха, фронтит, клиновидная пазуха, сфеноидит, этмоидальная пазуха, этмоидит. Да, пазух много, да, ну так привычно для наших пациентов, все знать невозможно и не нужно.
Но лечение зависит от вида, от локализации воспалительного процесса, его распространенности.
В целом существуют так называемые клинические рекомендации, которые спускаются нам Минздравом, и там общее есть название – острый синусит. И там есть общая стандартная схема отношения к диагностике и лечению синуситов. Какой-либо зоны не имеет значения. Главная задача при первых признаках синусита, гайморита, фронтита, как я сказал, там, этмоидита и так далее, это начать первые 2-3 дня начала болезни, а она, как правило, имеет вирусную природу, начинать противовирусное, противоотечное, секретолитическое лечение. Если нам удается в течение 10 дней активно пролечиться, то этот острый синусит остается острым синуситом, и он никак не переходит в хронический процесс. Если мы опоздали с началом лечения, если мы вспомнили о том, что надо принимать какие-то препараты на уже 7-8 день, то тут, конечно, уже без антибиотиков не обойтись. Но первые 7-10 дней возможно вылечить любой острый синусит, хоть фронтит, хоть гайморит, вылечить без антибактериальной терапии.
Вот как раз акцент на это я и хотел сделать в очередной раз, потому что многие не к лор-специалисту, а в аптеку идут и говорят, вот у меня такие клинические симптомы, и тут же дают антибиотики.
Да, к сожалению, да, иногда продавцы, я их называю, да, в аптеках, не всегда обладают достаточными знаниями для лечения той или иной патологии, но пациентам как-то проще прислушаться к продавцу, чем к специалисту. И поэтому приобретая те или иные препараты, ну, кому-то, может, и удается, слава богу.
Да.
Главное, чтобы человек выздоравливал. Тут уже такой вопрос другого плана, да, что
конечный результат.
Да. Главное, чтобы выздороветь, да. Но если мы говорим о правильности лечения, чтобы не вырабатывалось у пациентов на антибиотики
резистенция,
да, поэтому лишний раз прием антибиотиков, это приводит к иммунодепрессии и к устойчивости флоры. Поэтому старайтесь начинать лечение любого отечного воспалительного процесса носу с сосудосуживающей капель короткого курса действия, секретолитических препаратов и противовирусных препаратов. И это приведет к успеху.
Сергей Иванович, давайте к ныряльщикам еще раз вернемся, и которые с головой в пруду, в речке, где чистота действительно под большим вопросом, перепад давления. Я вспоминаю соревнования синхронисток, они все с зажимами на носах. А в данном случае можем рекомендовать что-то подобное?
Ну, многие пациенты у меня спрашивают, да, вот попадает вода в ухо, да, и от этого у меня воспаление. Я всем объясняю, что не столько страшно попадание воды в ухо, хотя мы оценили и эту ситуацию, да, по наружным отитам, по наличию серных пробок, но в основном попадание через нос, носоглотку, в слуховую трубу при наличии анатомических особенностях аденоидов и склероидной переродки приводит к длительному нахождению этой жидкости в узких пространствах, которые вызывают затем воспалительные процессы в этой зоне. Поэтому, как один из вариантов, либо маску надевать, да, либо это прищепка, ну, или как она назовите,
зажим,
да, зажим, да. Зажим, да, зажим на нос, да.
Ну, давайте еще очень важный момент, это сотрудничество со специалистами других областей медицины, вот в частности, стоматология. Прямая зависимость?
По статистике, до 40% хронических вялотекущих гайморитов связаны с проблемами зубов верхней челюсти. Поэтому своевременное обращение к специалистам-стоматологам, необходимая санация полости рта, может предупредить развитие воспалительного процесса, особенно при тех ситуациях отягощающих, о которых мы говорим, ныряние, кондиционеры. Кроме того, кроме стоматологов, мы тесно работаем с аллергологами, особенно что касаемо вот этого летнего периода, да, пыльца, растений. Обязательно нужно соблюдать, особенно у лиц пожилого возраста, у которых есть какие-то сосудистые, сердечно-сосудистые болезни. Никаких перегреваний на солнце, чтобы не было 12 часов дня лежать солнышком под открытыми лучами солнца. Употреблять достаточное количество жидкости в течение дня. Хотя тут тоже палка о двух концах. У пациентов с сердечно-сосудистой патологией тоже нельзя превышать объем.
Да, и кардиологи объем, делали на этом акцент да. на наших встречах.
Ну, где-то пишут, да, в среднем там 1,5 литра жидкости, но чтобы не переусердствовать в наполнении жидкостью организма.
И не переусердствовать
контроль
напитками газированными.
Газированными, да. У взрослого населения, безусловно, если есть тенденция к повышенному давлению, контроль давления утром и вечером, это своевременный прием препаратов, если человек находится на учете у кардиолога или терапевта.
Сергей Владимирович, у нас несколько минут осталось. Мы редко с вами затрагиваем тему храпа, но на сегодняшний день, я думаю, это одно из главных обращений, вот кроме тех острых процессов, о которых мы уже поговорили. И в данном случае методика современная, сегодняшнего дня, сомнопластику проводите ли вы? И есть ли в этом смысл?
Сомнопластика, да, есть один из таких методов лечения храпа, но это как конечный результат уже лечебного диагностического процесса. Храп-то зависит не только от анатомии глотки, от вибрации мягкого неба и маленького язычка, зависит и от сердечно-сосудистой системы, патологии, от неврологической статуса. Поэтому, прежде всего, и самое простое, казалось бы, да, храп зависит от водно-пищевого режима. Если мы 12 часов бегаем, работаем, некогда чашку чая выпить, приходим домой в 9 вечера и поели плотно, и выпили жидкости, и желудок полный у нас воды и жидкости, при этом ложимся спать, то, соответственно, храп обеспечен нам 100%. Вообще, храпом страдает больше 30% населения уже начиная с 35-летнего возраста. Поэтому достаточно частая проблема. Поэтому первый совет борьбы с храпом – за 2-3 часа до сна прекратить прием пищи и жидкости. Максимум стакан воды выпили, и если вы поели в 9, ложитесь спать после 12. И при этом еще легкая прогулка теплым летним вечером.
Ну, а доступна нам полисомнография?
Полисомнография проводится, да, в нескольких клиниках у нас в Симферополе. Она не везде в Крыму, но в Симферополе в нескольких клиниках есть это исследование.
А то есть определяется фактор?
Определяется фактор, влияющий на храп. Ну а если выявляется, что нет никакой соматической патологии, а есть только анатомические особенности в носу и в глотке, то это уже занимается хирург, лор-отоленинголог.
То есть хирургическое лечение?
Лечение существует, да, и оно приносит успех. Хотя если мы посмотрим все документы по лечению храпа, то идеального метода лечения не существует нигде, ни у нас, ни за рубежом. Но примерно 85% эффективности лечебных мероприятий, терапевтических или хирургических. Но это достаточно хорошая цифра.
И что, да. Устраняются дефекты мягкого неба?
Устраняется провисание мягкого неба, гипертрофия овуля, гипертрофия нёбных миндалин. Ну, есть еще много-много других моментов узкоспециализированных, да. Поэтому я останавливаюсь только на общих ситуациях, которые можно показать, увидеть, да, на обычном лор-приеме, без дополнительной технологии.
Ну и популярностью большой пользуется всевозможная пластика, особенно женщины этим занимаются в различных совершенно направлениях. Ринопластика. Насколько часто приходится уже к этому прибегать?
Ну, ринопластика в большей степени на сегодняшний день это все-таки эстетическая операция, в меньшей степени это операция реконструктивная, потому что чаще обращаются, как вы сказали, дамы, пытаясь постоянно улучшить свой внешний вид, состояние носа и так далее. Да, достаточно частая операция, но иногда и после травм, дорожно-транспортных происшествий, после родовых травм мы проводим такие операции, но это уже в меньшей степени пластическая, в большей степени уже реконструктивная.
Ну, и продолжение чемпионата мира по футболу и футболу.
Травм. И футбольный, да.
И недавно у футболиста Краснодара Босселли как раз и был такой процесс.
Да, ну, быстро справились, быстро. Он хорошо сыграл в этом матче.
Да. Друзья, ну вот на такой ноте мы завершим сегодня информацию вам о профилактике лор-заболеваний, особенно в летний период. Я думаю, что обобщит Сергей Владимирович Чернышенко несколькими фразами, пожалуйста.
Чтобы снизить риск лор-заболеваний, особенно в летний период, несколько правил. Не купаться в сомнительных водоемах.
Есть.
Не сидеть напротив кондиционера при 19 градусах на табло. Хорошо адаптироваться к разнице температур благодаря мероприятиям, проведенным до летнего сезона. Ну и, конечно же, находиться больше на воздухе, фрукты, овощи
И укреплять, себя. Укреплять свой иммунитет. Да, потому что это надежный барьер на фоне любых проявлений вашего организма. Ну и профилактические осмотры, и диспансеризация, то, к чему мы призываем вас постоянно при встрече со специалистами любых совершенно сфер здравоохранения. Найдите возможность, не имея еще каких-либо симптомов, просто заглянуть в лечебное учреждение от ФАПов до республиканских консультативных центров и сказать, что вы пришли для того, чтобы проверить свой организм. Вот в том числе в сложный летний период, когда возможны вот подобные обострения. Сергей Чернышенко был гостем нашей студии, врач-оториноларинголог высшей категории, заслуженный врач Республики Крым, член Ассоциации оториноларингологов России. Сергей Владимирович, спасибо.
Спасибо.
Ждем следующий сезон, осенний. Там изменится и природа, и наше самочувствие, и там ваши консультации будут крайне необходимы.
До следующих встреч.
До следующей встречи. Вам, друзья, всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина в эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы!